Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. И сегодня с нами протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С вами Кира Лаврентьева. И сегодня мы говорим о пути к священству отца Александра, о пути к вере, вере. И первую часть программы мы говорили о служении в Америке отца Александра, об академии, о семинарии, о всяких разных интересных вещах. И, отец Александр, вот в продолжении разговора о том, чтобы быть рядом, да, со своими прихожанами, вас можно назвать авторитарным духовником? Можно сказать, что вы требуете и ждете послушания от своих духовных чад?
Я не уверен, что я духовник вообще.
Что такое духовник для вас?
Ну, вот владыка Петерим, который рукополагал меня во дьяконы, он один из самых авторитетных был иерархов нашей церкви, старейший иерарх, человек, у которого много поколений. Да вообще говоря, с 17 века по мужской линии почти все священники. Вот, когда я его попросил о том, чтобы он был моим духовником, он мне отказал. И сказал, ты знаешь, а ему было около 80, когда я его об этом попросил. Он был крестным отцом моего сына. Я, говорит, не готов. Владыка, почему? Говорит, я духовно зеленый. Я думал, я сначала грешным делом подумал, что у него просто этих духовных чад так много, что он... Говоря таким языком, отмазку себе нашел.
Дипломатически так.
Вот, но я потом убедился, что он не играл. Он уже был в том возрасте и в таком внутреннем состоянии, да и просто в таком статусе, что ему не было нужды играть. Он так реально видел ситуацию. Поэтому, когда мне какие-то люди говорят, что вот вы знаете, вот мы себя считаем вашими духовными чадами. Давайте не будем с этим всем торопиться. Давайте остановимся пока на том, что мы духовные друзья. Я могу давать советы, но если меня о них спрашивают, то я не буду их давать. Но решение принимает все равно сам человек. Потому что, ну вот моя любимая метафора, я к ней часто прибегаю. Кто такой священник? Это инструктор в автошколе. Он должен научить ездить. А звонить ему, когда вы всякий раз заглохли на светофоре на красном свете, что мне теперь делать, не надо. Надо вспоминать, что надо делать. Надо повернуть ключ зажигания, выжать передачу, ну все вот это, что нужно делать, то нужно делать. Этому священник должен научить. А потом мы видим, что у нас в целом в обществе не очень здоровое отношение к духовничеству. «Батюшка, можно ли мне молока там Великим постом?» Это пожалуйста. А потом ты узнаешь, тебя про молоко спросили, а про то, что развелись, забыли просто даже сказать. О важнейших вещах чаще всего не спрашивают, о малозначительных у тебя от мозга ничего не останется, какая-то там через терку все это пропустит. Вот. Поэтому, если к этому относиться серьезно, а к этому можно относиться только серьезно, а не играючи, то мы духовные друзья. Да, я у кого-то крестный родитель, восприемник их детей. Это для меня честь, и для меня это очень дорого. Да, есть люди, которые в какой-то мере полагаются на мои советы, но я всегда призываю к тому, что решение должно быть самостоятельным. Вот есть Бог и есть человек, и их отношения – отношения, не предполагающие включенности третьего, то есть священника. Священник где-то со стороны к нему приходит и советуется, и он говорит что-то. И если вы чувствуете внутренне, что этот совет вам не нравится, или что человек с вами не в резонансе, не берите его, не называйте его духовником только потому, что он там, например, настоятель какого-нибудь храма или видный церковный сановник. Это промашка, это ошибка.
В резонансе. Это очень глубоко. Потому что тут ведь тоже есть очень тонкая грань между тем, что когда тебе батюшка реально говорит, что тебе нужно, И как тебе вообще-то, вот просто с высоты своего опыта, даже не как батюшка, а как человек, проживший жизнь имевший общение с огромным количеством людей, он может тебе просто сказать: ну, Мария, вот ты вообще-то глупо поступаешь. А она скажет: ну, вы знаете, отец Александр, я с вами не в резонансе, я пойду искать там еще где-нибудь резонанс.
Такое сплошь и рядом происходит. Это естественно, такое сплошь и рядом происходит. Именно тогда устанавливаются отношения духовника и духовного чада, когда вы готовы выслушать и не уйти, даже то, что вам может неприятно. Не понравиться. Может не понравиться. Вот приходит, допустим, чиновник, и начинает советоваться относительно постройки там домового храма у себя на даче. А вот, может быть, мне построить домовый храм. А я человек низкого происхождения. И как всякий человек низкого происхождения, у Пелевина прекрасно об этом сказано, Марковин быстро заметил, что ничто так не выдает низкое происхождение в человеке, как способность хорошо разбираться в дорогих часах и дорогих автомобилях. Так вот, я как человек низкого происхождения тут же замечаю, что у этого чиновника на руках очень дорогие часы. Я говорю: давайте мы, может быть, поговорим не о домовом храме, а о природе вашего дохода. И,
в цель, да, так прям.
И ты понимаешь, о чем человек реально пришел разговаривать. И если он после этого исчезает, то это хорошо. Потому что он и сюда пришел попасть к Господу через VIP-вход. А у Господа не бывает VIP-входов.
Вот насколько сложно или легко вам было развивать вот эту в себе часть? Не угождать, да, никому, не думать, что подумают о тебе, идти служить Богу и делать то, что ты должен, ну и, как говорят, то там уже будь что будет.
Я, конечно, не избавился от лицеприятия. Я не верю в то, что человек может почти
полностью от него избавиться.
Лицеприятие как раз одна из таких коренных наших грешных установок. Она просто связана даже, ну, с самосохранением. Ты понимаешь, что этот человек тебе может быть полезен для того-то, а в свою очередь, если ты от него отойдешь, ты утратишь тот или иной шанс, а мы все время в поиске некоего шанса находимся. И в тот момент, когда мы переключаем нашу зависимость от шанса на тех или иных людей, мы изменяем Богу, потому что мы... Ну, так куда-то в фон отводим мысль о том, что все Господь даст. И если мы перестаем в этот момент верить, что все Господь даст, а надо бы сейчас вот, тем не менее, с Пал Палычем переговорить, то вот на этом наше христианство и обрывается. Слава Богу, на время.
Отец Александр, в начале нашего разговора вы совершенно точно заметили, что сейчас вот, ну, все хотят высказаться. Идет обширное такое массовое такое движение по высказыванию своего вот собственного мнения. И вообще, в принципе, сейчас очень много слов, очень много разговоров. Ты иногда даже берешь какую-то церковную литературу при всем уважении, и даже там ты находишь пустословие. Почему я это говорю? Потому что я к этому склонна, я это, естественно, вижу. Рыбак рыбака видит издалека. Отец Александр, и в какой-то момент за вот этими словами о Христе, о вере, о Евангелии, о богослужении, о любви, о доброте, вот это вот все, вот эти все великие слова, которые вообще-то в принципе нельзя называть просто так и по каждому поводу, человек, ну я конкретно, да, будем говорить о себе, становлюсь будто насквозь фальшивой. То есть вот эта вот моя искренняя часть, которая связана с Богом, она до такой степени далеко загоняется в угол, забивается в угол, что найти ее, вытянуть обратно, это стоит такой серьезной боли и перелопачивания себя. Отец Александр, ну это так происходит незаметно. Ты как будто вот в болото вот этой рутины, вот это погружаешься, разговоры и молитвенное правило, это уже как-то вот так вот его просто бубнишь. И как-то вот это вот, особенно в нашей профессии, когда мы, в принципе, связаны с церковной журналистикой, ты свою внутреннюю духовную жизнь, как будто бы ты ей живешь, а потом понимаешь, что ты в пустой кастрюле. Отец Александр, вот что бы вы сказали на этот счет? Как сохранять себя живого? И веру свою живой, не быть насквозь фальшивым, чтобы сказать, потом прийти к Господу и сказать: Господи, я же за тебя всю жизнь говорил. А он мне скажет: ну а откуда-то я тебя вообще не знаю.
Мы очень утрачиваем чувство, вот это, мне кажется, большая проблема, но и ключ к ее решению. надо ощущать, что ты хок. Вот об этом говорится в Ветхом Завете. Он ходил перед Богом. Вот он ходил перед Богом. Что это на практике для нас обозначает? Ты должен всякий раз задать себе вопрос, нужно ли то, что ты делаешь? Нужно ли Богу то, что ты делаешь? Нужно ли тебе то, что ты делаешь? Или ты это делаешь ради денег, ради статуса, ради дружб, ради дальнейшего движения в неизвестное вперед? Вот что такое для тебя должно быть известное вперед? Куда ты хочешь двигаться? И это не ерунда всякая, 20 шагов, которые я должен сделать в текущем году, или 45 дел, без которых я, или 10 идей поездки на отдых. Это что-то другое. Зачем ты что-то делаешь? Я поломал много каких-то своих задумок, которые мне казались... ошибочно, творческими. Они мне казались творческими. Но они на самом деле вели к тому, чтобы я становился более тщеславным, например. Или к тому, чтобы... Или к тому, чтобы просто съедалось время. И я знаю, что вот время – это такое... Это жидкость. Время – это жидкость, которая тебе в совершенно хрупком глиняном графине протягивает Бог. И он у него тебе отдает сразу все. Ты его можешь вообще все вылить. Ты его можешь выпить. Ты его можешь пить по капле. Но когда ты станешь старше, а это старше у каждого приходит в своем возрасте, у кого-то в 25, у кого-то в 90, у кого-то вообще никогда не приходит. Но когда ты станешь старше, ты почувствуешь, что съеденное, потерянное, убитое, за пустословленное время и было твоим главным активом. Это и было твоим главным активом. И я, например, отказываюсь от кучи вещей, которые могли бы мне, например, принести какую-то там, условно говоря, известность или деньги, или еще что-то. Просто потому что я понимаю, что это не соотносится с моей жизненной программой. Я слишком много выпью из этого графина времени, и я чувствую, что это не то, чего ждет от меня Бог.
А как определить свою жизненную программу в таком случае?
Ты ее знаешь. Угу. Ты ее знаешь. Просто то, чего ты иногда хочешь, оказывается существенно сильнее. И тебе удобнее подстроиться под то, чего ты хочешь сейчас, чем под то, чего реально от тебя ждет Бог. Если ты готов, проще говоря, если ты готов быть с Богом серьезным, Он будет с тобой тоже серьезным. И ты не сможешь обойти то, что он тебе говорит о твоей жизненной программе. Трудно тебе, Савл, идти против рожна. Вот. А если хочешь идти против рожна, он отойдет, не будьте мешать идти против рожна. Не будьте мешать. Но ты будешь все время идти против рожна, расплескивая свою жизнь. Ну, и потом, видите, а потом на твое отпевание придет огромное количество друзей. И они все будут плакать. И они будут говорить хорошие слова. А самое главное, сколько придет не на твое отпевание людей, а сколько придет тебя вспомнить через 10 лет. У меня был один профессор, и это будет реальная цена твоей жизни. А у меня был один профессор, который, когда умер, на отпевание пришло человек 400. Огромный храм был заполнен, и так он людьми был любим, что... Но было видно, что это такая огромная утрата для многих, хотя... Утрата в христианском смысле переживаемая. Вот сравнительно недавно было четверть века его смерти. И тоже пришло 400 человек, если не побольше.
Это редкость.
Ученики, это потому, что при всей неблагодарности человеческой он в точку попал со своей жизненной программой. Он отдавал себя людям. Он не жалел времени на учеников. Он был, каким он есть. У него были свои немощи. Он как мог с ними сражался, но и не лакировал их. Люди знали о его немощах, и он, смущаясь, стыдясь их, в то же самое время отдавал себя, будучи целостным совершенно человеком. Вот сколько придет на ваше десятилетие, это и покажет ваш реальный результат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». С нами сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. С вами Кира Вавриентьева. Вот у нас остается совсем немного времени, хотя отец Александр, я бы с вами вот прямо часами бы разговаривала. Не Спасибо. Думаю, что у вас было бы время на это, но мечта такая у меня теперь появилась. Отец Александр, что вам дает глубину? Есть ли у вас какие-то инструменты, с помощью которых вы углубляетесь, заныриваете в себя, когда уже идет явный перебор вот этой вот суеты, дел, послушаний, в том числе церковных, людей, забот, хлопот, хозяйственных в частности? Это же для священника такая вполне себе обычная реальность, повседневность его.
Меня ваш вопрос смущает, потому что он предполагает наличие у меня некоторой глубины. Я в этом не убежден. Но
не могу не признать, что она прям впереди вас идет.
Я в этом не убежден, но мне кажется, если говорить не обо мне, а о каком-то хорошем священнике, то есть вещи, которые не надо делать, скорее, чем те, которые надо делать. Вот в тех же Соединенных Штатах есть прекрасная практика, появлении которой в нашей стране я мечтаю. Эта практика такая. Ну, сейчас вот так все носятся с этим выгоранием профессиональным. Вот профессиональное выгорание, в том числе профессиональное выгорание священников.
Да, как есть это. Такое дело.
Да, но это просто обычное модное слово, через два года о нем все забудут. Вот.
Разве как... его нет, отец Александр?
Это будет какое-нибудь другое модное слово, потому что, видите, как говорится в некоторых жестких анекдотах, как такое может быть? Явление имеется, а слова нет. Вот. Эта же ситуация не только сейчас появилась, она всегда была, она не касается одной только профессии, хотя, конечно, священник – это пограничная профессия. Не случайно в средневековом представлении священник, кузнец и мельник – это люди, живущие на периферии деревни и связанные с потусторонним миром. Вот. Так вот, эта практика Соединенных Штатов такая. Вот если священник чувствует, что он подошел к краю какой-то усталости, существует специальный фонд, в который все скидываются. Он такой общенациональный фонд, вот, и этот фонд делает следующее. Он дает вам грант, который не надо возвращать, на годичную отлучку.
Ничего себе.
Вы можете сами составить программу этой отлучки. Вы можете там на Эверест поехать, вы можете по святым местам поехать, вы можете просто на даче сидеть. И в течение этого года за вами сохраняется место. То есть, вот это место, оно оплачивается для того, чтобы все налоги платятся, для того, чтобы оно не пропало, чтобы через год вы не вернулись, и оказалось, что там уже избушка на курьих ножках, и вам больше негде служить. Вот это очень хорошая вещь, но это такая вещь, что ли, более техническая, а менее техническая, с кем человеку реально хорошо? Подлинный ответ – ему чаще всего хорошо с самим собой и с очень небольшим кругом близких людей. Остальных мы научаемся в ходе цивилизации терпеть. И это уже очень неплохо, что мы хотя бы не убиваем. Вот. А это означает, что надо воздержаться от какого-то чрезмерного общения, что нужно… Когда ты чувствуешь, что… ты закипаешь, что ты устал, что ты становишься апатичным, не участвуй в том, что тебе кажется, подразумевает твоя работа. Не ходи на какой-нибудь прием, ничего не случится. Все эти приемы в большинстве случаев совершенно пустые, никому не нужные вещи. Они дают тебе ощущение престижа и вовлеченности, а нужно ощущение не вовлеченности, а выключенности. Нужно ощущение выключенности из этого пространства, потому что вот когда я слышу, что что-либо нужно сделать к 19:30 следующего дня, я когда был помоложе, я очень серьезно к этому относился. А сейчас я задаю себе вопрос, а почему это надо сделать к 19:30 следующего дня? Что начнется, третья ядерная мировая война? Что произойдет, если мы этого не сделаем? Мы слишком часто накручиваем себя мнимыми задачами. Если мы их не выполним, то мы что-то себе не докажем. Не надо ничего никому доказывать. Надо постараться жить вот в таком библейском времени, что ли. Библейское, патриархальное, медленное время. Вот Иосиф прекрасный. Вот он со страниц Библии предстает, как бы сейчас сказал человек, эффективным менеджером. Вот он там с фараоном знал, что... Но он-то в первую очередь мыслитель. Его прекрасным не только за красоту называют, но еще и за точность того, что он делает. И это требует времени. Все это требует времени. Нужно глоток воздуха обязательно поймать.
Отец Александр, что для вас вот на сегодняшний день самое дорогое и самое радостное в вашем священническом служении?
Я слышу от разных собратьев ожидаемый ответ. Ну вот возможность служить литургии. Это все говорят.
Это само собой.
Да. Угу. Это все говорят. Но я думаю, что выделить возможность служить литургию в некий какой-то отдельный класс – это неправильно. Важно на самом деле все. Важна возможность служить литургию, и важна возможность увидеть людей. Важна возможность того, что ты им помогаешь, и бесценно то, что они тебя прощают за твои провалы, потому что у тебя тоже провалы есть. А важны ошибки и важны приобретения. В общем говоря, важно все здесь, важно все. Когда, ну, я знаю теперь, вот если говорить о самом таком, о нерве, что ли, всей этой ситуации, то этот нерв следующий. Если у вас имеется, что вполне может быть, если у вас имеется хоть какой-нибудь приоритет важнее, чем священнослужение, семья, дети, все что угодно, работа, творческая самореализация, вот все что угодно, если у вас есть нечто важнее священнослужения, то вам не надо становиться священником. Вот. И в этом смысле самое главное в работе священника – это работа священника.
Что вам дает уверенность в вещах невидимых? Знаете, чтобы не быть требоисполнителем, а быть пастырем, что нужно для этого? Как укреплять вот эту свою веру, которая необходима каждому из нас? Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна.
Я не знаю, у меня так вопрос никогда не стоял. Я, во-первых, никогда не любил требы. Вот, я и сейчас стараюсь их как можно меньше выполнять.
Это бонус.
Да. А во-вторых... Ты видишь правду Божию, ты ее видишь каждый день, ты ее видишь в грустных и комичных проявлениях. Но я с одной семейной парой несколько лет мы молились у иконы Божьей Матери Федоровской.
Угу. Одарование ребенка.
Да, чтобы ребенок был, угу. Да. Вот у них ребенок получился, и они тут же исчезли. Так делают большинство людей. Они тут же исчезли, потом появились, я говорю, ну что же вы не приходите? Они как-то так уже спокойно, ну, вот когда вот следующий там ребеночек будет, мы так, может быть, придем. Это, по идее, тебя должно разочаровать. А на самом деле не разочаровывает. Потому что ты же увидел, что ребенок был как отклик на прошение. Ребенок был против медицинской ситуации, против, ну, всей вот этой наличной, объективной, так называемой, реальности. Но что тебе еще нужно? Конечно, было бы здорово, если бы они еще оказались людьми благодарными Богу. Ну, не убо прииди его час.
Отец Александр, мы сегодня умышленно, по вашему благословению, не стали называть огромное количество ваших регалий, церковных послушаний. Ну, на самом деле, если открыть интернет, у тебя просто начинают шевелиться волосы, потому что там вот, ну, такая вот огромная страница, где вы участвовали, куда вы ездили, что вы делали, ассамблея ООН, там огромное количество всего. И в свете этого, естественно, напрашивается вполне такой бытийный вопрос, банальный, может быть, о тщеславии. Это ведь даже для самого обычного человека это все равно тренога такая некая. Что бы ты ни делал, если ты подашь милостыню, ты молодец. Если ты не подашь милостыню, ты тоже молодец. Если ты семьянин хороший там или плохой, без разницы, ты всегда молодец. Отец Александр, каждое доброе дело сопровождает обязательно вот этот волочащийся грязный хвост. Каждый хороший поступок очерняется, я не побоюсь этого слова, вот этим оттенком, ах, ну как здорово. Отец Александр, и что? Это же можно просто отчаяться, когда ты понимаешь, что ты ну насквозь, просто насквозь пропитан вот этим тщеславием и эгоизмом. Ты все равно собой любуешься в любой ситуации. Безусловно, время от времени Господь тебя смиряет, но ты продолжаешь и дальше собой любоваться. И что дальше? В чем смирение христианина? Как прийти к этому? Не смиряйся, постись, молись, а как вот прийти вот к истинному вот этому мирному житию без самолюбования?
Ну, мне тут очень повезло. Я, как и большинство людей, склонен к самолюбованию, но у меня очень ироничная жена.
Да, действительно, действительно.
Да, и она меня ставит на место, когда я хочу пригласить других к любованию мною. А если говорить серьезно, ну, это, кстати, тоже серьезно.
Серьезно.
Да. А если говорить о чем-то помимо... Помимо этого, как сказать, самолюбование – тоже очень энергозатратная и утомительная вещь. Тебе нужно постоянно подкачивать какое-то свое ощущение, и если это приходит в противоречие вот с той жизненной программой, о которой мы с вами говорили, то это все как бы само отметается в целях жизненной программы. Ко мне. Я вот сейчас совсем без рисовки, правда вам скажу. Ко мне приходят люди и говорят, вот мы с вами вот тот тогда-то делали. Ну, там, кого-то там покрестили, куда-то сходили, каких-то кого-то какому-то доктору устроили. Я этого реально не помню. И не хочу помнить. Потому что ну, это какая-то грязная история, сказать, помнить некие добрые дела, которые все равно ты сделал не сам, а через других добрых людей. Вот Пастернак, конечно, врал, когда так писал, но это не отметает содержание его рекомендаций. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Вот не надо над рукописями трястись, не надо вести, как в фильме «Человек дождя», там вели список злых дел, сотворенных Чарли Бэббитом. Вот не надо вести список добрых дел, сотворенных Чарли Бэббитом.
А если ты делаешь что-то, ты же все равно ждешь от человека отклика. Подсознательно ты ждешь некой благодарности.
О, ну вот тут как раз все очень просто. Вот здесь-то как раз очень просто. Опыт длительного пребывания в церкви показывает, что если тебя еще не накажут, ну, я не имею в виду какие-то там иерархические структуры, то вот это и есть та благодарность, которую ты сейчас получил.
Огромное спасибо за этот разговор. Уважаемые радиослушатели, в этом часе с нами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Сегодня мы говорили о пути к священству, и говорили бы еще, и с радостью встретимся в будущих эфирах, надеюсь,
спасибо
отец Александр.
Большое.
С вами была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до свидания, и вам огромное спасибо.
Всего хорошего,
да.
Благодарю вас.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.